жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Антитеррористическая операция перешла в Алма-Ате на новый этап. Военные размещены на всех блокпостах для предотвращения бегства боевиков из города. Власти отчитались о 850 задержанных, мародерах и участниках террористических атак. Минувшей ночью крупных нападений в городе не было. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков. В столице страны Нур-Султане полиция проводит поквартирный обход с целью выявления нарушителей общественного порядка. Также сообщается, что никакой паники в магазинах Алматы на фоне беспорядков нет. Горожане покупают самое необходимое. С сегодняшнего дня начинают открываться сетевые продуктовые магазины. Также там можно купить товары первой необходимости, но будут работать они по сокращенному режиму с 9 утра до 6 часов вечера. СМИ сообщают, что в отдельных районах Алматы до сих пор слышны выстрелы, но похожи они на предупредительные. Проходят в городе антитеррористические рейды. Что касается задержанных за минувшие сутки мародеров и участников террористических атак, называется число порядка 100 человек, по информации «Спутник Казахстан». И изъято у этих людей было более 110 единиц оружия и более 1000 боеприпасов. К нашему эфиру присоединяется по телефону эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Александрович, вот сообщает комендант столицы Казахстана, что в Нур-Султане полиция проводит поквартирный обход с целью выявления нарушителей общественного порядка. Цитирую. «Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом». Но насколько мы находимся в предмете и следим за развитием этих событий, из Нур-Султана было минимальное число сообщений за все эти дни о протестах и тем более о каких-либо беспорядках. Как вы думаете, с какой целью этот поквартирный обход осуществляется и что за сомнительные лица могут находиться в квартирах столицы страны?
Ну, учитывая то, что протесты охватили значительную часть территории Казахстана, то есть органы могут вполне предполагать, что остались какие-то невыявленные элементы той сетки, которая была запущена 4-6 января, то есть когда одновременно стартовали именно насильственные события, причем по заявлению самих же казахских властей, то есть это были организованные боевые группы, как распернутые на территории Казахстана, так и завезенные в страну, но извне, то вполне резонно предполагать, что помимо тех районов, где наблюдались открытые выступления, могли быть какие-то группы, которые не вели активной деятельности, допустим, они находились в режиме конспирации, они могли, не действовать до начала какой-нибудь другой фазы операции, которая происходила в той же Алма-Ате и в ряде других городов. То есть, это вполне естественно такое предполагать, особенно в условиях разговоров о том, что некоторые чиновники и даже руководители Комитета национальной безопасности казахстанцев Казахстана были так или иначе причастны к организации этих протестов. То есть, соответственно, возникает вопрос доверия к заявлению, ну, к информации, которую политическому руководству предоставляла Комитет национальной безопасности, это раз. Второй момент, насколько он правильно работал в отношении безопасности в столице страны, и вот тех угроз, которые могли представлять какие-то группы в отношении правительственного квартала и, естественно, высшего политического руководства Казахстана. Так что, я думаю, эти меры, они в любом случае, ну, необходимы. Опять же, с одной стороны, это перепроверка информации, которая поступала от Комитета национальной безопасности, с другой стороны, это прочесывание местности на предмет наличия каких-то невыявленных групп, которые могли находиться в режиме временной конспирации. Ну, естественно, опять же, нельзя исключать, что, ну, помимо, ну, в рамках этой деятельности идет поиск именно тех лиц, которые могли в столице быть связаны вот с теми процессами, которые мы наблюдали последнюю неделю в Казахстане.
В ходе своего обращения по телевидению к населению Токаев заявил, что проспало государство подготовку терактов, подпольную спящих ячеек боевиков, и назвал конкретную цифру, что только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов. Но это же практически целая дивизия. Во-первых, откуда такая конкретная цифра у Токаева, учитывая, что и КНБ, в общем-то, работала, как мы понимаем, не очень хорошо.
Но опять же, тут эта цифра пока фактически она, подтверждение не получила, то есть ее можно принимать на веру, можно не принимать. То есть то, что были вооруженные группы боевиков, которые смешивались с протестующими, а также с группами погромщиков и мародеров, то есть это факт. То есть мы видим уже по выложенным видео, ну, задержаны десятки вооруженных людей, то есть официально задержано уже более 5000. Из них, ну, то, что на видео показывают, как минимум десятки людей, у которых изымается автоматическое оружие, ну, боеприпасы в большом количестве, винтовки. То есть, ну, нельзя оспаривать, что были группы людей вооруженных, которые использовались для дестабилизации ситуации в Казахстане. Сколько их было на самом деле, пока сказать затруднительно. То, что часть из них готовилась на территории Казахстана, как бы это тоже факт. Бывший советник Назарбаева вчера прямо заявил, что Комитет национальной безопасности фактически закрывал глаза на наличие лагерей подготовки боевиков на территории Казахстана и, по сути, пресекал деятельность других органов власти на предмет выявления этой угрозы, которая существовала внутри страны.
То есть, плюс, простыми словами, сегодня покрывал все это?
Ну, тут можно привести простой пример. На Украине перед Евромайданом СБУ фактически крышевала лагеря подготовки бандеровцев и Хизбут-Тахрир, в том числе на территории Крыма и
Западной Украины. Запрещенные в России организации.
Да, запрещенные организации. То есть такая практика была. То есть мы знаем, что в период Евромайдана часть СБУ фактически работала против Януковича. И сейчас мы видим, опять же, заявление достаточно высокопоставленных лиц о том, что Комитет национальной безопасности фактически предал, не весь комитет, но, скажем так, определенные лица из этого комитета предали руководство страны. И не случайно мы видели, как уже в процессе событий был отставлен глава Комитета национальной безопасности. То есть, что, опять же, это говорит о недостаточном доверии к той информации, которую, скорее всего, он передавал высшему руководству страны. И на его место был назначен глава охраны Токаева. То есть, именно человек, скорее всего, назначен именно по причине лояльности.
То есть, завозом международных боевиков
этих президенту. То есть, если бы это привело к какого рода изменения.
Да, что Борис Александрович, немножко связь просто заквакала у нас.
Завоза боевиков из-за рубежа. Сегодня уже появились первые видео с такими людьми. То есть, там люди завозились из Киргизии за $200 постоять на митинге якобы.
Да, Борис Александрович, немножко квакает связь у нас. Вы можете поправить трубочку или что-то сделать? Алло, вы слышите меня, да? Я говорю, связь у нас нарушилась, да, и вас было плохо слышно последние секунд 20.
Что-то пропало.
Да, мы... Да-да-да. Сейчас как? Меня слышно? Алло? Борис Александрович? Да, вы с нами? Да, Борис Александрович не с нами. Но сейчас попробуем мы дозвониться еще раз до Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики. И вот последний тезис, который он озвучил, это некий уроженец или житель, безработный Кыргызстана, которого незнакомые люди привезли в Алма-Ату и пообещали $200 и за то, чтобы он поучаствовал в митингах. Борис Рожин с нами на связи, да? Борис Александрович?
Да, вернулся.
Ага. Вот, по поводу вот этого кыргызстанца, $200. Там же речь, как я понимаю, идет о участии в мирном митинге. Да и сумма, собственно, не внушает, так скажем, оптимизма.
Ну, можно отметить, что, скажем, во время Евромайдана стоимость одного завезенного в столицу митингующего составляла 200 гривен в сутки. То есть это не очень дорогая публика, которая необходима для наращивания протестной массы. То есть если есть, скажем, ударные боевые группы, предназначенные для каких-то действий силового характера по захвату административных зданий, атаки силовиков или вот захвата аэропорта, то, конечно же, идеально, когда они действуют под прикрытием такого облака обычных протестующих. Не случайно многие казахстанцы, особенно жители Алматы, заявляют, что среди погромщиков очень много иногородних было, потому что, скорее всего, так быстро сформировать протестное ядро в Алмате, которое достаточно далеко от эпицентра газовых протестов, было бы зажить. Но тут фактически сразу появляются и боевые группы, и такое протестное ядро, за которыми они скрываются, но которое очень быстро переходит от, казалось бы, якобы мирных митингов с прямым атакам на административные объекты, объекты инфраструктуры и транспорта. То есть, возможно, если имелась проблема быстро сформировать такую, скажем так, атакующую группу, где есть и боевики, и, скажем так, условно мирные протестующие, то в связи с нехваткой таких людей в Алма-Ате, возможно, здание планировалось завести их из других городов, то есть из поселка, ну, скажем, жители сельской местности, плюс какие-то иногородние люди. То есть они формируются и достаточно быстро используются для вот тех атак, которые мы видели 4-6 января.
Борис Александрович, кем планировалось завести? Внутренними акторами или внешними?
Пока нет ясности, ну, скорее всего, есть, с моей точки зрения, такие, это было невозможно без содействия определенных силовых структур внутри Казахстана. То есть в каком количестве это было, пока сказать трудно, но, я думаю, руководство КНБ, некоторые лица были в курсе и, скорее всего, покрывали эти процессы, если не поддерживали. Также нельзя исключать, что могли иметь место действия иностранных акторов, которые пытались использовать эту ситуацию в своих интересах. Ну, то есть, как бы, наиболее очевидные версии, которые рассматриваются сейчас, это роль США, роль Британии, роль Турции, которые все имеют интересы на территории Казахстана. То есть, они, возможно, разные, но, опять же, ни в чем они сходятся, это желание ослабить влияние России в этой стране, скажем так, усилить процессы хаотизации, которые можно, скажем так, индуцировать как на территорию России, так и на территорию Китая, то есть там рядом Синьцзянский район, который является уязвимым местом для Китая. И, соответственно, если процессы хаотизации на территории Казахстана усиливаются, это влечет за собой определенные выгоды в своей новом здании холодной войны, которое вот сейчас ведется как против России, так и против Китая. Но тут надо отметить, что пока прямых улик, указывающих на связь вот этих групп боевиков, скажем, с иностранными спецслужбами, пока не представлено. Но нельзя исключать, что такие связи могли иметь место. Угу.
Борис Александрович, а нам сейчас сложно сказать, да, вот среди этих, допустим, 20 тысяч, какая доля конкретно местного населения с оружием, какая доля завезенного. Ну, я имею в виду нам, вот, общественности, которая наблюдает со стороны, пусть даже экспертной. Известна ли эта информация, как вы думаете, властям Казахстана, или они тоже пока пребывают в неведении?
Ну, скорее всего, у властей Казахстана гораздо больше информации, чем то, что просачивается в СМИ в условиях заблокированного интернета. Но если вот судить по тем видео, которые уже выложены, то есть в процентном соотношении большинство из представленных лиц – именно граждане Казахстана. То есть вот сегодня появились первые видео с гражданами иностранных государств, с деятелями из Киргизии. Возможно, по мере вот съемки, выкладывания оперативных видео, возможно, увидим большее количество иностранцев, то есть увидим, возможно, подтверждение заявлений о том, что там были люди, которые говорили на арабском, что, опять же, придает дополнительный интерес, ну, интригу к тому, кто мог быть причастен.
Но есть же арабоязычные жители и в Средней Азии.
Да, но там они так подавали, государство подавалось так, что как будто это люди с арабским акцентом, которые были завезены из, ну, из-за пределов Казахстана. То есть такие намеки, что есть вот внешняя сила, которая помогала завозить боевиков без названия этой внешней силы, то есть, опять же, ну, уставляет достаточно широкое поле для трактовок, кто мог быть причастен и откуда завозились боевики. Сейчас пока можно уверенно говорить, что боевики завозились из Киргизии, из Узбекистана и Туркмении. Это то, что пока называется. Неизвестно, в каких количествах, сколько их было, какой процент они составляли от числа боевиков, от числа погромщиков. То есть, ну, просто есть факт, что да, вот такие люди завозились. Опять же, было ли это не единичные какие-то случаи, или это была часть системного процесса по подготовке вот этих массовых беспорядков и нападений на административные здания. Это пока до конца не прояснено. Опять же, в силу того, что власти достаточно дозированно дают информацию о механизме вот нападения на Алма-Ату и вот ряд других городов.
Вот появилась в СМИ информация, узнали родственники на видео признание вот этого уроженца Кыргызстана, и говорят, что это киргизский джазовый музыкант Викрам Разахунов. И родственники предполагают, что его пытали, и он оговорил себя. Это пишет, кстати, московский комсомолец.
Ну, тут, я думаю, все на самом деле просто. Во-первых, можно просто посмотреть, ну, если это дело хоть будет, хотя бы иметь минимальную публичность, в каких числах он прибыл из Киргизии в Казахстан. То есть, если, как утверждают, что были вот некие странные рейсы там из Оша, или даже те рейсы, которые прибывали уже в аэродром Алматы во время захвата самого аэродрома, то, опять же, надо смотреть, когда этот человек прибыл в Казахстан. Можно также отметить, что вот Арман Дикий, вот этот связанный с Турцией человек, ну, с миром криминала, он как бы также прибыл в Казахстан незадолго до начала этих событий. И он пытался, ну, и как ну, все видели, он пытался как-то манипулировать протестными настроениями, выдавать себя за некого вот лидера, связанного вот с такими протурецкими тенденциями в Казахстане.
Если выяснится в итоге, что среди воинствующих людей, которые противостоят силовикам, нападают на правительственные здания и так далее, малая доля иностранцев, будет ли означать это, что Токаев не имел права призывать миротворческий контингент на территорию Казахстана?
Ну, во-первых, там не обязательно, внешний фактор, по-моему, там 4-я статья договора ДКБ дает в случае угрозы конституционному, ну, внутреннему порядку, там есть другие возможности активировать протокол запроса помощи. Так что была ли атака изнутри или это была атака извне, это, ну, это важно, но в отношении вопроса призыва миротворцев это, ну, уже вопрос вторичный, потому что... Скажем так, с юридической точки зрения, Казахстан просто использовал свою возможность, которую дает ему просто членство в ДКБ. И поэтому, несмотря на критику Запада, действия России, просто ну, по юридических моментах подкопаться просто не к чему. То есть Казахстану не надо согласовывать эти моменты ни с ОБСЕ, ни с Советом Безопасности ООН, там, ни с НАТО. То есть он просто воспользовался механизмом, запросил руководство ДКБ, руководителя ДКБ, ВКБ сейчас председатель Пашинян, и, соответственно, по этой структуре все было, то есть пока механизм работает, то есть это была, по сути, сугубо такая юридическая, бюрократическая процедура. То есть и никаких законов, как мы видим, при суде даже рассмотрения этих вопросов в парламентах других государств, ни в Киргизии, ни в Армении, не возникло вопросов о том, что Казахстан не имеет права на эту помощь. Наоборот, это все как мы понимали, что это все оправдано, законно. И там скорее рассматривался вопрос о том, как будут использоваться миротворцы в самом Казахстане. И не случайно в договорке, что войска, которые туда входят, они не участвуют в подавлении протестов, там, беспорядков. То есть они занимаются обеспечением безопасности. А протестами, боевиками там занимаются сами казахи. То есть вот это как бы главный нюанс.
Ага. Спасибо за комментарий. Вам Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».